И вдруг он понял, что никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах он не сделает своей силой то, что должен сделать. Требовался прилив совершенно иной, особой энергии, которую не может дать человек. Неожиданно осознав этот факт, он опустился на колени на холодный и влажный металл палубы. Никто из людей никогда не узнает, что человек говорил Богу и что Бог отвечал ему. Но вставая с колен, Данил ощутил в себе решимость и спокойствие. Нет, это спокойствие основывалось не на уверенности, что все окончится благополучно, авария не случится и гибель пройдет стороной. Но теперь он точно знал, что не умрет никогда. И если катастрофа все же произойдет, то для него это будет не концом жизни, а ее началом. «Пора», — сказал он сам себе, чувствуя, как страх уходит из освобожденного сознания. Рукоять рубильника вызывающе блестела, словно пытаясь запугать, как будто вся дьявольская сила мира сконцентрировалась в этом бруске металла, одно прикосновение к которому казалось смертельным, роковым. Но Данил уже знал ключ к своей победе. «Дам вам власть наступать на всю силу вражью». Он прикоснулся к рукояти рубильника, ощутил ее холод. Его человеческая сущность вновь завопила и скорчилась в конвульсиях страха, уползая в дальние темные углы бытия. Но над всем этим побеждающим воином с огненным мечом в руке стоял дух, укрепленный свыше, распространяющий вокруг себя флюиды покоя и мира. Незначительного физического усилия оказалось достаточно, чтобы вывести рукоять рубильника из состояния покоя в ее нижнем положении. Хорошо прилаженный рычаг, понуждаемый рукой человека, медленно пополз вверх, приближаясь к точке, где он замкнет контакты корабельной электроцепи, и энергия в 6000 вольт хлынет с авианосца на корабль. Но Данил уже не думал об этом, это событие перестало казаться ему слишком важным. Раздался легкий щелчок. Контакты замкнулись. В этот же момент корабль загудел, где-то в отдаленных частях подводной лодки взвыли электрические агрегаты, и по корпусу корабля прошла судорожная дрожь, словно судно, как и человек, боялось этой сокрушающей энергии. Но ничего более не произошло. Данил держал руку на рукояти рубильника, как того требовала инструкция, но вскоре стало ясно, что в этом нет необходимости. Рокового замыкания не произошло. В течение часа корабль получал высоковольтную инъекцию, призванную вернуть его к жизни. На судах праздновали победу. Опустился вечер того же дня. В разрывах тучи показалось темное небо с холодными иглами звезд. Оптимизма среди офицеров, участвовавших в спасательной операции, поубавилось. С помощью электрошока запустить подводную лодку не удалось. Высокий чин, командовавший на месте событий, пребывал в дурном расположении духа. Сгоряча послав в штаб флота донесение об успешном завершении миссии, он вынужден был несколько часов спустя послать дополнительную радиограмму с сообщением, что успех оказался иллюзорным. Корабль оставался мертвым. Ходовое оборудование не заработало. Этот факт ни в малейшей степени не умалял значения совершенного Данилом поступка, о чем перед строем матросов лично заявил командир. В штабе флота решено было ждать затишья в шторме и буксировать подводный корабль в порт. Через несколько недель, когда ожидаемое затишье наступило, на лодку завели швартовы, и спустя месяц искалеченная субмарина вернулась в родную гавань. Через несколько дней Пивнев получил приказ из штаба, обязывавший его выбрать и выдвинуть кандидатуру на награждение правительственной наградой. Не раздумывая ни минуты, командир выбрал единственно достойного, по его мнению, кандидата Данила и представил его к ордену Нахимова. Однако в частной беседе с Пивневым начальник штаба Северного флота Павлык намекнул, что этот выбор не вполне удачен. Нет, он не имеет ничего против Андреева. Нет, он не отрицает определенных заслуг этого матроса. Но видите ли, но знаете ли. С высоты своего роста Пивнев смотрел на щуплого начштаба, путавшегося в словах, и ощущал, как в его душе поднимается гадостное чувство. Перебив старшего офицера, что являлось прямым нарушением субординации, командир заявил, что добьется награды для этого матроса и не побоится рискнуть погонами. «Вы Дон Кихот, мой друг», — ответил ему начальник штаба. «Дон Кихот и мечтатель. Запомните, что там...» — он указал наверх. «Там никогда не утвердят представление баптиста к ордену. Никогда!» И дабы добавить веса своим словам, начальник штаба постучал пальцем по стволу. «Тогда пусть медаль», — упорствовал Пивнев. «Я добьюсь медали для своего матроса». «Ну, медаль — это еще туда-сюда», — сдался Павлык. «С этим, может быть, что-нибудь и получится. Но об ордене даже не заикайтесь». Об этом разговоре Пивнев, ругаясь и негодуя на бюрократию, лично рассказал Андрееву пару дней спустя. «Я сделал все, что мог», — вздохнул командир. «Все, что мог. А там уж как повезет». Верховный совет утвердил представление матроса Андреева к медали Нахимова. Через положенный срок пришел приказ, и при торжественном построении личного состава базы, под звуки гимна Советского Союза, начальник штаба Павлык собственноручно приколол награду на грудь Данила. Всему на свете приходит конец. Наступил последний день службы, день отъезда домой. Испытывая смешанное чувство радости, грусти и чего-то еще неосознанного, неуловимого, Данил не спеша шел к морю. Период весенних штормов еще не кончился, и море встретило его бурным прибоем, пеной и соленым ветром. Стоя на берегу и глядя на залив, он неожиданно понял то безотчетное чувство, томившее его последние дни. Мгновенно ему открылось, что и вот это море, и плывущие над ним тучи, и вон те металлические монстры, качающиеся на волнах, и неповторимый технический запах, царящий внутри подводного судна, и океаны, в глубинах которых он плавал, и люди, с которыми служил. Все это стало частью его жизни и навсегда останется с ним. «Купальный сезон открывать еще рановато», — вдруг сказал кто-то. От неожиданности Данил вздрогнул и обернулся. За его спиной стоял лейтенант Захаров. «Штормит», — вновь сказал Захаров и вдруг заинтересовался. «А ну-ка, кажется, я тебя знаю. Ты тот самый парень, который носил прикурить в нашей посудине. А что такой нарядный, в самом волку собрался?» Лейтенант подозрительно прищурил глаз. «Самовольное оставление части...» «Да нет», — засмеялся Данил. «Не самовольно я ее оставляю. Папаша гречка разрешил». «Домой, что ли?» «Ага», — ответил Данил, наслаждаясь этим простым человеческим ответом, радуясь возможности спустя 3 года вернуть его в свой лексикон вместо кисло-уставного «так точно». «Домой, это хорошо», — задумчиво протянул Захаров. И вдруг оживился. «А меня, ты не поверишь, после аварии списали на берег. Представляешь, не дорожат кадрами. Разбрасываются людьми направо и налево».